и он остался сторожить дом. Его жена, между тем, повела незнакомца по узкой, вьющейся по склону холма тропинки, которая, миновав заросли шиповника и жимолости, привела их к калитке небольшого сада. Дженни откинула щеколду и, пройдя разбитым на старинный лад цветником, с дорожками, окаймленными подстриженным тисом и с чинными клумбами, они подошли к застекленной двери, которую Дженни открыла ключом, отворяющим все замки. Она зажгла свечу и, поставив ее на рабочий столик, извинилась перед незнакомцем, что должна уйти на несколько минут, чтобы приготовить для него комнату. Эти приготовления отняли у нее меньше 5 минут. Вернувшись, она испугалась, увидев, что незнакомец сидит, наклонившись вперед и опустив на стол голову. Сначала ей показалось, что с ним обморок, но, приблизившись, она поняла по его приглушенным всхлипываниям, что его охватил приступ отчаяния. Она неслышно отступила назад и подождала, пока он не поднял голову. Лишь после этого она показалась ему на глаза и, не подавая виду, что замечает его волнение, сообщила, что постель для него приготовлена. Незнакомец посмотрел на нее непонимающим взглядом, как бы силясь постигнуть смысл того, что она сказала. Она повторила свои слова, и тогда, кивнув в знак того, что понял ее, он прошел в комнату, на дверь которой она ему указала. Это была небольшая спальня. В ней останавливался, как сообщила Дженни, лорд Эвендел, когда приезжал в Ферриноу. Смежная с крошечным кабинетом в китайском стиле и гостиной, отделявшейся от спальни только деревянной перегородкой. Дженни, пожелав незнакомцу доброго здоровья и доброй ночи, быстро поспешила домой. «О, Кадди!» — вскричала она, входя в хижину. «Боюсь, что мы погибли».
«В чем дело? Что с тобой?» — отозвался невозмутимый Кадди, принадлежавший к числу тех, кого нелегко взволновать.
«Как ты думаешь, кто этот джентльмен? И зачем только ты его зазвал?» — воскликнула Дженни.
«А на кой черт мне знать, кто он такой? Теперь нет больше закона, чтобы не давать убежище и не общаться», — сказал Кадди. «И поэтому Вик ли он или Тори, какое нам до этого дело?»
«Да он расстроит свадьбу лорда Эвендела, если только не случится что-нибудь и того хуже», — сказала Дженни. «Ведь он — первая любовь мисс Эдит. Ведь это твой старый хозяин, Кадди!»
«Черт побери, жена!» — воскликнул Кадди, вскакивая со своего места. «Что же, по-твоему, я слепой, что ли? Да я среди сотни узнаю мистера Гарри Мортона!»
«Кадди, дружок!» — ответила Дженни. «Хоть ты не слепой, да не так приметлив, как я!»
«Может быть. Но чего ради ты сейчас тычешь мне этим в глаза? И чем, по-твоему, этот человек похож на нашего мистера Гарри?»
«Хорошо, я тебе скажу», — ответила Дженни. «Мне показалось, что он прячет от нас лицо и говорит не своим голосом. Вот я и решила испытать его разговорами о старине. И когда я сказала тебе о горячей похлебке, он, правда, не рассмеялся, он теперь для этого слишком важный, но так лукаво взглянул на тебя, что мне стало ясно. Он понимает, в чем дело, и все его огорчения из-за замужества мисс Эдит, и я никогда в жизни не видала мужчины, который бы так любил, я могла бы сказать, мужчины и женщины. Помню, как плохо стало мисс Эдит, когда она услыхала, что он и ты, безобразник ты этакий, идете с мятежниками на Телетудлем. Что же нам теперь делать?»
«Что же мне делать?» — сказал Кадди, торопливо натягивая одежду, от которой уже успел частично освободиться. «Пойти, что ли, сейчас же повидать моего господина?»
«Ну нет, Кадди, ты никуда не пойдешь», — спокойно и решительно заявила Дженни.
«То есть как это так? Что за черт сидит в этой женщине?» — сказал Кадди. «Неужто ты думаешь, что я тебе муж вроде Джона Томпсона, и что мною до самой смерти будут помыкать бабы?»
«А каким же мужем тебе хочется быть? И кому же еще тобою командовать, муженек, как не мне?» — ответила Дженни. «Погоди, я растолкую тебе все по порядку. Никто, кроме нас с тобою, не знает, что молодой Милнвуд жив. И так как он упорно скрывается ото всех, я думаю, что он приехал сюда, чтобы тотчас уехать обратно, если мисс Эдит вышла замуж или собирается замуж. Тогда он не станет больше их беспокоить.